В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российской конницей по американским танкам. Какие выводы делают американские военные эксперты, посмотрев военный парад в Москве? Остановят ли российские С-400 американские F-35? Какую слабость российского оружия продемонстрировала сирийская война? Кого пугает Кремль? Как ответит Вашингтон на нарушение Москвой договоров о сокращении вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими военными экспертами, бывшим профессором военного колледжа сухопутных сил США, сотрудником американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Ланком и бывшим сотрудником Пентагона, а ныне научным сотрудником корпорации CNA Михаилом Кофманом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник во время парада 9 мая по брусчатке Красной площади проследовала военная техника. Или в трактовке информационной службы Russia Today более 100 единиц военного оборудования, соответствующего последнему слову техники. От БМП «Тайфун», доказавшей свою надежность в Сирии, до ракетно-зенитных комплексов «Бук», способных отбить масштабную воздушную атаку, до противовоздушных панцирей, которые единственные в мире способны вести прицельную стрельбу на ходу, до противовоздушных комплексов С-400, не имеющих, по уверениям RT, себе равных в мире. Такая точка зрения на российскую боевую технику, впрочем, не единственная. Накануне парада американский военный журналист Гарри Уэтсел опубликовал статью, в которой он анализирует действия российской авиации в Сирии и приходит к выводу о том, что ее возможности значительно уступают возможностям современной западной авиации. Например, ничтожный процент российских самолетов оборудован системами электронного наведения, используемыми западными самолетами более 20 лет. Что означает, что российские самолеты ведут довольно приблизительное бомбометание, нанося значительный побочный урон в тех населенных пунктах, которые стали объектом атак. Показательные атаки крылатыми ракетами кораблей Каспийской флотилии по объектам в Сирии показали, что Россия наконец-то обладает вооружением, которое поступило западным армиям более 20 лет назад. Одно из самых интригующих западных экспертов российских вооружений, ракетно-зенитные комплексы С-400, пока простаивают без дела в Сирии и не дают поводов оценить их боевые качества. Но, как пишет Уэтсел, есть данные о том, что израильтяне нашли ключ к нейтрализации комплексов С-300, находящихся на вооружении Кипра. Иными словами, кое-что из увиденного на параде в Москве является последним словом военной техники 90-х годов. А кое-что, как, например, танк «Армата», может остаться неосуществимым миражом, результатом игры воображения российских конструкторов, воплотить который не по карману ни России, ни другому государству. Итак, что увидели на этом параде американские эксперты? Стивен Бланк считает, что организаторы парада осуществляют политические задачи.
У них две аудитории, внутренняя и внешняя. По замыслу организаторов, обе аудитории должны увидеть на этих парадах подтверждение того, что Россия является мощной военной державой, чье оружие лучшее в мире и так далее. Для россиян это доказательство крупнейших успехов Путина в восстановлении военной мощи страны и уважения к ней в мире. Но я не думаю, что эти парады способны ввести в заблуждение российскую политическую или военную элиту, поскольку мы стали свидетелями немалого числа случаев, когда вооружения не работают, когда они официально были признаны дефектными. К примеру, все запуски с использованием ракеты-носителя «Протон» были отменены, потому что все ракеты имели дефекты. Кораблестроение в России находится в ужасном состоянии. Там есть, конечно, несколько видов оружия, которые в самом деле являются современным и эффективным, например, зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400. Но по большому счету, то, что мы видим на параде, это классическое советское и российское вранье.
С вашей точки зрения, находит эта демонстрация мощи или, как вы говорите, бахвальство, ожидаемый Кремлем эффект в западных столицах?
Запад не является монолитным. Здесь существуют разные аудитории. Но западные военные испытывают здоровое уважение к российской армии. Нет сомнений, что она сегодня находится в лучшем состоянии, чем десятилетия назад, что она значительно лучше экипирована и обладает более современным вооружением, которое представляет опасность для соседей России и даже для Запада. Она обладает мощными противовоздушными системами, артиллерией, некоторыми типами ракет, например, «Искандерами», противокорабельными ракетами, субмаринами, ядерным арсеналом. Но по большому счету западные армии превосходят российскую в том, что касается качества и количества вооружений. И все это прекрасно знают. Когда мы слышим, что Москва намеревается размещать «Искандеры» в Калининграде с целью противостояния несуществующей угрозе, я думаю, это воспринимается очень просто. Мафиозная власть, как называют Кремль некоторые аналитики, прибегает к мафиозным способам устрашения. Но она забывает, что эти ракеты могут быть уничтожены с помощью воздушных ударов, командные пункты могут быть уничтожены с моря, любое оружие имеет свои слабые стороны, которыми воспользуется противник.
Господин Бланк, США официально обвинили Россию в нарушении советско-американского договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Практического ответа на это нарушение Вашингтон пока не дал. Но что означает это фактически беспрецедентное обвинение в адрес Москвы?
Это означает следующее. Мы отныне не можем полагаться на договоры с Россией с целью обеспечения безопасности. Россияне хотят обладать возможностью вести боевые действия с применением ядерного оружия, что они вновь пытаются взять Европу в заложники, как это было во время Холодной войны, и что они также ищут ядерный щит, чтобы прикрыться от Китая, хотя об этом никто вслух не говорит. К этому можно добавить, что впредь никакой договор с Россией не будет стоить бумаги, на которой он написан, поскольку россияне спокойно его нарушат.
Как, по-вашему, США должны на это ответить?
Мой совет. Мы можем и должны предпринять разные шаги, поскольку такое поведение России затянулось. Прежде всего, необходимо увеличить численность обычных сил в Европе с тем, чтобы можно было эффективно помочь странам Балтии, противостоящим Кремлю. Второе. Стоит возобновить производство ракет средней дальности, которые потенциально могут быть дислоцированы в Европе. Третье. Расширить арсенал тактического ядерного оружия, по которому мы заметно уступаем России. Нельзя забывать, что Москва нарушила фактически все подписанные ею соглашения по контролю над вооружениями, за исключением последнего договора СНВ. Но ограничения, налагаемые этим договором, могут воспрепятствовать осуществлению российских планов модернизации ядерного арсенала уже в следующем году. Посмотрим, будет ли Москва верна этому договору. Как бы то ни было, мы должны внушить Кремлю мысль, что попытки нарушить суверенитет союзников по НАТО не останутся безнаказанными, доказать это, продемонстрировав имеющиеся у нас ресурсы и готовность использовать их.
Но все-таки нужно признать, что пока такую волю демонстрирует Кремль. Возьмем хотя бы сирийский конфликт.
А что он сумел совершить там? Силы Асада рассыпаются. По последним подсчетам, он имеет не больше 18 тысяч солдат, готовых воевать за него. Российские сухопутные силы не пойдут в Сирию. Флот и авиация России не смогут удержать Сирию, если Асад не сможет удержать ее в своих руках. Иными словами, Россия, несмотря на ее значительные достижения в Сирии, оказалась у точки, когда она будет сражаться за Асада и Тегеран, а не за Москву.
Это был Стивен Бланк. Михаил Кофман, какие чувства вы испытываете, когда наблюдаете за этим представлением военной техники? Russia Today вот пишет, что это лучшее в мире, это уникальное, это соответствует лучшим образцам. Соответствует?
С одной стороны, они правильно говорят, что это на параде самая современная техника, которая производится в России. Но, с другой стороны, конечно, как любая страна, они преувеличивают или рекламируют свои боеспособности, особенно по сравнению с аналогами или технологиями, которые уже давно существуют и в армиях западных вооруженных сил, и даже Китая. Понятно, что в некоторых параметрах есть большие преувеличения, а в некоторых они, правда, и говорят, что, может быть, там нет аналогов, но, скажем, у них самый лучший вариант всех аналогов, которые сейчас есть.
Хорошо, коснемся предмета особой гордости. Согласно Russia Today, на параде в Москве продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы С-400, которые являются, я цитирую, «самыми передовыми, не имеющими аналогов в мире». Звучит как повод для искренней гордости, не так ли?
Вы знаете, это правда, что это самая современная система из систем ПВО, которые сухопутные. Скорее всего, Россия самая лучшая все-таки по сравнению с другими, Но, с другой стороны, из-за того, что она самая лучшая, самая хорошая в России, это не означает, что она эффективная против Запада. И об этом часто люди забывают. Потому что всегда надо спросить два вопроса. Во-первых, она работает против очень-очень дорогой и в некоторой степени почти уникальной технологии, которая в наличии в больших количествах у Соединенных Штатов. Это первый вопрос. Самолеты малой видимости, скажем. Второй вопрос. Это в каком количестве или наличии она существует в вооруженных силах России, да? Вот, скажем, все понимают, что все новые платформы танковые БМП «Армата», они только сейчас в прототипах. Их испытывают на 3 года, заказано штук 80. Из 2300 танков, которые в наличии вооруженных сил России, можем понять, что максимально пока рассчитывают, что, может быть, 80 из них будут «Армата», да? С-400, конечно, все-таки великолепная система, но не надо преувеличить ее возможностей, во-первых. Во-вторых, против кого? Это как раз классная система, если воевать с странами, которые используют самолеты 4-го поколения. Единственная проблема с ней может быть, если придется воевать с странами, как Соединенные Штаты, которые используют самолеты бомбардировщики 5-го поколения.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке» российской конницы по американским танкам. Какие выводы делают американские военные эксперты, посмотрев военный парад в Москве? Остановит ли российский С-400 американские F-35? В передаче принимают участие Стивен Бланк и Михаил Кофман. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Михаил, известно, что во время арабо-израильских войн советские системы ПВО, которыми пользовались арабские страны, провалились, потому что, насколько я понимаю, они просто не смогли засечь израильские самолеты. Эти радары были либо уничтожены, либо они оказались неэффективными. Можно предположить, что комплексы С-400 более эффективны?
Насколько она все-таки может быть эффективна против ВВС Соединенных Штатов, там очень большие вопросы, поэтому я бы ее так не рекламировал. То есть для того, что она самая лучшая, все-таки не означает, что она эффективна и может защитить Россию. Цикл изменений и модернизации вооружения, цикл технологий «Марш» такой сейчас, когда страна пропускает где-то 10-15 лет технического развития, то она, может быть, отстает в некоторых ключевых областях, которые кардинально меняют соотношение сил. Что происходит? И чтобы понять, это просто историческая разница. Вот если мы смотрели на 17-16 век, страна могла легко пропустить где-то 50-60-100 лет развития вооруженных сил. И все равно нормально выступить на поле боя с армией и иметь хороший шанс выигрыша. Но это все изменилось где-то в конце 19 века. Несмотря на то, что самая лучшая кавалерия в мире, если она не может преодолеть бронепулемет, так это же все равно бессмысленная битва.
Параллель очень любопытная. Вы считаете, что современные российские системы ПВО будут так же эффективны против самолетов 5-го поколения, как конница против броневиков или танков?
Ну, все-таки да.
С-400 это кавалерия?
Она может быть, мы не знаем. Если радар не видит самолет, который создан для того, чтобы быть невидимым, тогда какая ее боеспособность, в конце концов?
А вы представляете, что произошло во время сенсационного удара томагавками по сирийской военно-воздушной базе «Шайрат»? Я, кстати, хорошо помню пресс-конференцию, точнее, пресс-релиз Пентагона, в котором говорилось о том, что объектами удара были также радары и другие объекты ПВО. То есть получается, что системы ПВО оказались бессильными перед крылатыми ракетами. Или они не ответили, согласно каким-то российским источникам, дабы не вступать в прямой конфликт с США?
Во-первых, российские системы ПВО были поставлены чисто, чтобы защищать российские контингенты, не сирийские. Во-вторых, они только, понятно, находятся в двух местах. Там системы С-400 и системы С-300В4. И они из этих мест абсолютно не покрывают большие части Сирии. В-третьих, ясно, их использовать не хотели, но даже если бы хотели, они, я уверен, бы не смогли из-за двух причин. Во-первых, сбить крылатую ракету можно, если система ПВО стоит в базе цели. И, кстати, ну, российский «Панцер-С-1» великолепно может сбить крылатые ракеты, но он стоит на базе «Алхамайм». И второе, что надо понять, что крылатые ракеты запускают специальным путем и не посылают напрямую, не поворачивают налево, направо и так далее. И понятно, что в Америке тоже мы вроде бы не дураки, и мы бы никогда не послали эти ракеты таким путем так, чтобы российское ПВО имело возможность их достать. Залп ракет был очень большой. И я уверен, что даже если там стояла российская система обороны, она бы все равно бы не смогла справиться с залпом 60 ракет.
Михаил, Кремль, это понятно, использует сирийскую кампанию, чтобы внушить мысли, если не о превосходстве, то о достоинствах российского оружия. Взять хотя бы ракетные удары по целям в Сирии, нанесенные с кораблей Каспийской флотилии. Но есть и другая точка зрения на этот счет. Вот Гарри Уэтцел пишет, что вмешательство России в Сирии показало, что Россия далеко отстала от Запада. И он приводит среди фактов неспособность России создать свою собственную систему точного наведения авиационных ракет и бомб. Насколько эта оценка, по-вашему, объективна?
Первое, что это показало, что ВВС России, которые мы знали, уже так далеко отстали от возможностей ВВС Соединенных Штатов, потихоньку догоняют и сегодня выглядят более боеспособной по сравнению ВВС НАТО в 90-х годах. Люди не забывают, что в течение пятидневной войны с Грузией в 2008 году Россия потеряла 6 самолетов и большую часть их своим.
От своего огня.
Своего огня. Это модернизированная советская ВВС, не только ни один самолет не свалился с неба за полтора года. А если посмотреть, сколько они авиадаров нанесли без катастрофы.
Тот факт, что российские самолеты не падают с неба, что они делали около 10 лет назад, конечно, важен. Но вы сравнили нынешние возможности российской авиации с теми, что обладали американские самолеты в 90-х годах.
Да, вы должны понять, что в 90-х годах, вот, скажем, первая компания, где могли видеть использование высокоточного вооружения, это «Буря в пустыне» в 91-м году.
Да, да.
Но люди, ну, честно говоря, люди не знают, что «Буря в пустыне» — это было первое начало высокоточного вооружения в нашей ВВС, и мы использовали менее 1% во всей компании. Начало хорошего использования высокоточного вооружения — это уже Афганистан и война в Ираке 2003 года. Россия недавно была в таком состоянии вообще, используя вооруженных сил, особенно ВВС, как мы видели, все-таки подвиг, что они как-то быстро вылезли с 80-х годов и куда-то в 90-е. Понятно, что Россия отстает, скорее всего, от нас минимально там на лет 15.
Но, тем не менее, вот это факт, что у России нет современных систем наведения. Это факт. Или они современные в третьем мире?
Ну, они современные для России. Просто уровень технологий использования высокоточного вооружения у России еще очень наиболее примитивный. И не только в Сирии начинает эксплуатацию высокоточного вооружения. И насколько мы видим, там есть две главные кардинальные проблемы. Российское высокоточное вооружение, вот эти новые бомбы, которые они используют корректированно, они не очень точные. Это первый урок. И, кстати, они это понимают и делают правильные выводы. Они, может быть, открыто об этом не говорят, но они хорошо понимают и видят результаты. Высокоточное вооружение невысокоточное. Проблема номер два. Системы наведения современно все еще нет. Долго ждать. И объяснение простое. Высокоточные системы все новые, это первый конфликт, где они используются. Они в серийном производстве, но они дорогие, у них есть мало экземпляров, и особенно такого испытания еще не было, поэтому понятно, что они первое поколение.
У этого сюжета есть еще один важный аспект, ведь в таком случае у тех, кто обвиняет Москву в атаках на мирных жителей в Сирии, в самом деле есть серьезные основания для этих обвинений. Если Россия использует ничтожное число управляемых бомб и ракет, то, скажем, бомбя Алеппо, она наверняка накрыла множество жилых домов.
Ну, уверенно. Ну, если его использовать там, где есть мирное население, тогда понятно. Особенно, когда используют оружие более широкого поражения. То есть большие фугасные бомбы и кассетные бомбы, которые они там используют. В основном они используют противотанковые, но все-таки некоторые они используют кассетные бомбы, которые поменьше против людей. Понятно?
Если отвлечься от поля боя в Сирии, мы много сейчас слышим о превосходстве российского танка «Армата». Можно предположить, что и эти танки лучше того, что было современным американским танком 20 лет назад. Ведь современный танк должен уметь хорошо и далеко видеть, уметь координировать огонь, для чего необходимы наисовременнейшие технологии. То есть есть основания думать, что и «Армата» будет уступать последним американским образцам?
Нет, как раз наши образцы очень далеко отстали от техник. Потому что мы не воюем танками, мы воюем ВВС и флотом. Мы сравниваем две абсолютно разные армии. Есть одна армия, которая всегда воюет через океан, а Россия — это всегда громадная держава Евразии, самая ключевая часть армии — это в сухопутных войсках, а ВВС всегда отставали, и так же самое ВМФ. Мы сравниваем армию, которой нужны хорошие танки, с армией, которая танками особенно не воюет.
То есть «Армата» на самом деле дает право на гордость российскому военно-промышленному комплексу?
Абсолютно. Но они единственные, которые разработали этого поколения танка. Только там единственный, как сказать, есть маленький нюанс. Они создали танк, который им не на бюджет. Большая проблема с этой технологией – это деньги.
Если этот русский танк дороже американских танков, получается, это несерьезно?
Он и есть. Да, в этом все дело, что такое современное, что его не будет.
Михаил, в свое время немало говорилось и о еще одном российском вызове США. Это самолет Т-50, эквивалент американского F-35, который обошелся США в какие-то немыслимые суммы. Правда, я читал, что индийцы, участвующие в разработке российского самолета, не очень-то довольны российскими технологиями.
С этим самолетом две проблемы. Это все-таки пока самолет поколение 4++. Главная проблема, Юра, это что нового мотора на него нет. На нем стоит мотор Су-35. И Россия, вот они уже долго работают, но, чтобы понять, двигатель для самолета – это самая сложная вещь сделать с точки зрения инженерского проекта. Нанимать много лет. Двигатель – это не такая штука, которую можно легко изобрести, собрать. Форма есть самолета пятого поколения. Трудно понять, насколько этот слой на нем, материал, который использовали в его создании, насколько все-таки сокращает видимость. Но главная проблема, мы знаем, от того, двигателя нет. Двигателя пятого поколения нет.
Хорошо, ну а в таком случае, что же все-таки однозначно хорошее, ясное и современное у России на уровне, скажем, американских и западных последних образцов?
В свободных войсках все, не просто на нашем уровне, но, скорее всего, лучше. Особенно, когда мы обсуждаем артиллерии и современных систем пользования противотанков и так далее. Все в России хорошо. В танках, бронетранспортерах, боевых машин пехоты все хорошо. И в ракетных системах, и даже есть много ракетных систем земного базирования или противокорабельного, которые абсолютно великолепны.
Михаил, ну после такого описания, знаете, на душе появляется чувство тревоги за восточноевропейских союзников по НАТО, если у российской армии дела столь хороши.
Правильно поставить вопрос, все хорошо, но а мы выиграем?
Если верить российской пропаганде, они говорят, что вот у нас все хорошо, и мы выиграем.
Я только что был в Москве, я смотрел выступление Валерия Герасимова, главы генерального штаба. И его на его картинках, на его слайдах так страшно выглядела способность Соединенных Штатов разнести Россию томагавками, которые у нас есть тысячи штук по сравнению с десятками, которые у России. И наш великий ВМФ, которые системы и противовоздушной обороны, и противоракетной обороны может все сбить. Наша способность использовать дальнобойное высокоточное вооружение, которое у нас в комплекте в тысячах, это для России не просто серьезная проблема, а они это очень волнуются, во-первых. Во-вторых, наша способность нанести и авиаудары, и удары с военно-морского флота, и вообще, как сказать, со временем разнести и растерзать всю эту технику, которую они показали на параде, это реально. Поэтому, когда мы сопоставим их невооруженные силы с нашими, понятно, что у них есть некоторые боеспособности, которые и аналогичны, и лучше, чем наши. Но, с другой стороны, это не означает, что они могут все-таки отстоять, и мы же не можем растерзать на клочья всю эту великую армию, которую они показывали на параде.
У вас, у профессионала, изучающего российскую армию много лет, есть объяснение этим страхам российских генералов, если они, конечно, не ведут собственные игры? Ведь совершенно очевидно, что Запад России не угрожает. Чего российские генералы раскручивают страхи? Ведь они даже заговорили о применении ядерного оружия.
Чего все крутят?
Извините, Запад не крутит. Западные и европейские страны сокращают оборонные бюджеты.
Да, они сокращают, но военные всегда абсолютно у них... Всех одинаковый аргумент, что громадные угрозы, надо увеличивать растраты на вооружение, у нас не хватает, нас все победят. Если читать, что пишут военные из Минобороны Англии, вообще можно упасть в обморок. В России сейчас милитаризм, типа Первой мировой войны, который существовал в Европе, открытый, чистый, классический милитаризм. Боеспособность вооруженных сил как ключевая опора внешней политики и внутренней политики. И с другой стороны... Они провели более-менее успешно военные реформы и модернизацию. Есть много внутренних бюрократических аргументов, так как армия – это молоток, и она всегда должна найти гвоздей, иначе нафиг она. Когда страна выбирает путь милитаризма и осваивает национальную идею на таком, тогда понятно, откуда оно все дальше ведет.
Вот как раз-то и непонятно, к чему оно дальше ведет. Приведет-то оно наверняка к чему-нибудь плохому.
Будут хорошие парады, будет закупка техники. Все-таки оно не изменяет фундаментальные проблемы в том, что большую часть более современной техники, которую они показывали, вот это дело с будущего, пока на них денег нет. И это все понимают в России.
Михаил, денег нет, но «Искандеры» движутся в Калининградскую область. По данным американской разведки, кажется, два батальона ракет средней дальности, запрещенных советско-американским договором, развернуты в европейской части России. Если по всей квартире развешиваются охотничьи ружья, то не повышается ли опасность того, что хотя бы одно из них внезапно выстрелит?
Для меня ключевая проблема в том, что они, как бы сказать, они создают для себя те гибридические проблемы, которых они и опасаются. В смысле, идиотский, они модернизируют ракеты. Ракеты сейчас стоят в Калининграде, только в Калининграде стоит точка У. Старая, древняя, которая устарела, они ее сейчас будут менять на «Искандер». Дело в том, что зачем? Они же сами для себя создают вот эту обстановку, потому что от каждого решения есть реакция, да, и понятно, что европейская реакция, это дальше опасаться от России, не доверять ей и применять решения, которые будут более бурно развивать военную активность НАТО и так далее, и так далее.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Российской конницы по американским танкам. Какие выводы делают американские военные эксперты, посмотрев военный парад в Москве? Остановит ли российский С-400 американский F-35? Какую слабость российского оружия продемонстрировала сирийская война? Кого пугает Кремль? Как ответит Вашингтон на нарушение Москвой договоров о сокращении вооружений? В передаче участвовали американские военные эксперты, бывший профессор военного колледжа сухопутных сил США, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк и бывший сотрудник Пентагона, ныне научный сотрудник корпорации CNA Михаил Кофман. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.